Глава 8. В четверг днем на озере. Иисус хорошо знал, что его апостолы не вполне разобрались в его учении, и решил дать особое наставление Петру, Иакову и Иоанну, надеясь, что они сумеют внести ясность в представление своих товарищей. Он видел, что хотя отдельные составляющие идеи духовного царства поняты 12, они тем не менее упорствуют, прилагая эти новые духовные учения непосредственно и в полном смысле буквально к своим старым представлениям о Царстве Небесном, как восстановлении престола Давида и возрождении Израиля как временной державы на земле. Поэтому в четверг после полудня вместе с Петром, Иаковом и Иоанном он отплыл в лодке от берега, чтобы обсудить дела царства. Эту посвященную наставлениям и продолжавшуюся в течение 4 часов беседу, в которой было задано множество вопросов и получено множество ответов, особенно полезно включить в эту запись, отредактировав и кратко изложив запись в том виде, как описал эти важнейшие послеполуденные часы Петр своему брату Андрею на следующее утро. Первое. Исполнение воли Отца. Учение Иисуса доверять заботе Отца Небесного не было слепым и пассивным фатализмом. В этот день он с одобрением процитировал древнюю еврейскую поговорку «Кто не работает, тот не ест». В качестве убедительного комментария к своим учениям он указал на свой собственный опыт. О его заповедях о доверии отцу нельзя судить, исходя из социальных или экономических условий современности, либо любой другой эпохи. Его наставление охватывает собой идеальные принципы жизни с Богом во все времена и во всех мирах. Иисус разъяснил 3 апостолам разницу между требованиями апостольства и ученичества, но даже тогда не запретил 12 проявлять осторожность и предусмотрительность. Он выступал не против предусмотрительности, а против опасений, беспокойства. Он учил активному и бдительному подчинению воле Бога. В ответ на многие из вопросов апостолов, касавшихся бережливости и экономности, он просто обратил их внимание на свою жизнь плотника, строителя лодок и рыбака, а также на свою тщательно продуманную организацию 12. Он постарался объяснить, что на мир нельзя смотреть как на врага, что жизненные обстоятельства – суть божественная система, действующая вместе с детьми Бога. Особенно трудно Иисусу было привести их к пониманию своей личной позиции непротивления. Он совершенно отказывался защищать себя, и апостолам казалось, что он будет радоваться, если они станут придерживаться той же политики. Он учил их не противиться злу, не бороться с несправедливостью или с клеветой, но он не учил их пассивной терпимости к неправильным поступкам. И в этот день объяснил, что он одобряет наказание обществом злодеев и преступников, и что гражданское правительство ради поддержания общественного порядка и отправления правосудия иногда должно применять силу. Он не переставал предостерегать своих учеников против порочной практики возмездия. Он всячески отвергал месть и всякую мысль об отмщении. Он порицал затаенную злобу. Он отвергал принцип око за око и зуб за зуб. Он совершенно не одобрял идею индивидуальной и личной мести, поручая эти вопросы гражданскому правительству с одной стороны и суду Бога с другой. Он разъяснил 3 апостолам, что его учения применимы к отдельно взятому человеку, а не к государству. Он кратко сформулировал свои данные им к тому времени наставления относительно этих вопросов следующим образом. «Любите врагов ваших, помните о нравственных требованиях человеческого братства». Тщетность зла, несправедливость местью не исправишь, не совершайте ошибки, борясь со злом его же оружием. Имейте веру, уверенность в окончательной победе божественной справедливости и вечного добра. Второе. Политическая позиция. Он предупредил своих апостолов, чтобы они были осторожны в своих замечаниях относительно натянутых отношений, существовавших между еврейским народом и римским правительством в то время, и запретил им любым способом вмешиваться в эти проблемы. Он был всегда осторожен и избегал политических ловушек, неизменно отвечая: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Он отказывался отклоняться от своей миссии создания нового пути спасения и не позволял себе заниматься ничем другим. В своей личной жизни он всегда должным образом соблюдал все гражданские законы и правила. Во всех своих публичных проповедях не касался гражданских, социальных и экономических сфер. Он сказал трем апостолам, что его заботят лишь законы внутренней и личной духовной жизни человека. Итак, Иисус не был политическим реформатором. Он пришел отнюдь не за тем, чтобы переделать мир, ведь если бы он и сделал это, то перемены подходили бы лишь для того времени или того поколения. Тем не менее, он показал человеку наилучший образ жизни, и ни одному поколению не избежать усилий, чтобы отыскать наилучший способ адаптировать жизнь Иисуса для решения своих проблем. Однако ни в коем случае не делайте ошибку, отождествляя учение Иисуса с какой-либо политической или экономической теорией, с какой-либо социальной или производственной системой. Третье. Общественная позиция. Еврейские раввины давно обсуждали вопрос «Кто мой ближний?». Иисус пришел, выдвинул идею активной и искренней доброты, любви к своим собратьям, людям, настолько подлинной, что она охватила собой весь мир, сделав ближними человека всех людей. Однако при всем этом Иисуса интересовал лишь отдельно взятый человек, а не масса. Иисус не был социологом, но трудился во имя разрушения всех форм эгоистической обособленности. Он учил чистому сочувствию, состраданию. «Михаил из Небадона есть исполненный милосердия сын, сострадание составляет самую суть его природы». Учитель отнюдь не говорил, что люди не должны встречаться со своими друзьями за трапезой, но он говорил, что его последователи должны устраивать празднества для бедных и несчастных. Иисус обладал сильным чувством справедливости, но оно всегда смягчалось милосердием. Он отнюдь не учил своих апостолов потворствовать общественным паразитам или профессиональным нищим. Наиболее социологическим из его высказываний было изречение «Не судите, да не судимы будете». Он объяснил, что неразумная доброта может стать причиной многих социальных зол. На следующий день Иисус со всей определенностью сказал Иуде, что ничто из апостольской казны не может раздаваться в качестве милостыни, кроме как по его Иисуса просьбе, либо по совместному прошению двух апостолов. По всем подобного рода вопросам Иисус всегда говорил: «Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби». Казалось, что во всех общественных ситуациях его целью было учить терпению, терпимости и прощению. Семья занимала центральное место в жизненной философии Иисуса на земле и в посмертии. Свои учения о Боге он строил на примере семьи и вместе с тем старался бороться со склонностью евреев превозносить предков. Он считал семейную жизнь высочайшим человеческим долгом, но объяснял, что семейные отношения не должны мешать исполнению долга религиозного. Он обращал внимание на то, что семья – временный институт, что она не продолжает существование после смерти. Сам Иисус без колебаний оставил свое семейство, когда семья воспротивилась воле Отца. Он учил о новом и более великом братстве людей, братстве сыновей Бога. Во времена Иисуса разводы были обычным делом в Палестине и во всей Римской империи. Он неоднократно отказывался формулировать законы, касающиеся брака и развода, однако многие из первых последователей Иисуса придерживались твердых убеждений относительно развода и без колебаний приписывали их и ему. Все новозаветные авторы, кроме Марка и Иоанна, придерживались этих более строгих и передовых взглядов на развод. Четвертое. Экономическая позиция. Иисус трудился, жил и занимался ремеслом в том мире, каким его застал. Он не был экономическим реформатором, хотя часто обращал внимание на несправедливость неравного распределения богатства. Однако он не предлагал никаких рецептов, как от нее избавиться. Он разъяснил троим, что хотя его апостолы не должны иметь собственности, он отнюдь не выступает против богатства и собственности, а лишь против их неравного и несправедливого распределения. Он признал необходимость социальной справедливости и промышленной честности и порядочности, но не предложил никаких правил для их достижения. Он никогда не учил своих последователей отказываться от земных владений, а учил этому лишь своих 12 апостолов. Врач Лука был убежденным поборником социального равенства и многое сделал для истолкования высказываний Иисуса в соответствии со своими личными убеждениями. Иисус лично сам никогда не давал своим последователям указания принять общинный образ жизни. Он ни разу не высказался тем или иным образом по этим вопросам. Иисус часто предостерегал своих слушателей против алчности, заявляя, что счастье человека отнюдь не в изобилии его материальных владений. Он постоянно повторял, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет. Он не делал прямых выпадов против обладания собственностью, однако подчеркивал насущную необходимость на первое место ставить духовные ценности. В своих более поздних проповедях он попытался исправить многие ошибочные взгляды на жизнь жителей Урантии, рассказывая многочисленные притчи, которые приводил в ходе своего публичного служения. Иисус вовсе не собирался формулировать экономические теории. Он хорошо знал, что каждая эпоха должна сама выработать свои собственные средства для преодоления существующих проблем. Если бы Иисус был на земле сегодня, живя своей жизнью во плоти, то глубоко разочаровал бы большинство добрых мужчин и женщин по той простой причине, что не занял бы позицию ни одной из сторон в современных политических, социальных и экономических спорах. Он бы величественно оставался в стороне, уча вас, как усовершенствовать вашу внутреннюю духовную жизнь, чтобы сделать вас намного более компетентными и способными искать решения ваших чисто человеческих проблем. Иисус сделал бы всех людей богоподобными, а сам сочувственно оставался бы рядом, пока эти сыны Бога решали бы свои политические, социальные и экономические проблемы. Он осуждал не богатство, а то, что богатство делает с большинством поклоняющихся ему. В этот четверг после полудня Иисус впервые сказал своим соратникам, что блаженнее давать, нежели принимать. Пятое. Личная религия. Вы так же, как и его апостолы, сможете лучше понять учение Иисуса, размышляя о его жизни. Он жил на Урантии совершенной жизнью, и его уникальные учения можно понять, лишь мысленно представив себе эту жизнь в ее непосредственном окружении. Именно жизнь Иисуса, а не его уроки 12 апостолам и не его проповеди массам, более всего поможет в постижении божественной сущности Отца и его личности полной любви. Иисус не критиковал учение еврейских пророков или греческих моралистов. Учитель видел много хорошего в том, за что выступали эти учителя, однако он пришел на землю, чтобы учить тому, что дополняло их – добровольному подчинению воле человека, воле Бога. Иисус не стремился просто создать религиозного человека, смертного, целиком отдавшегося религиозным чувствам и движимого лишь духовными побуждениями. Если бы вам хоть раз довелось на него взглянуть, вы бы узнали, что Иисус был реальным человеком с огромным опытом в делах мира сего. Учение Иисуса в этом отношении на протяжении веков христианской эры сильно извращалось и искажалось. И вы тоже придерживались извращенных представлений о кротости и смиренности учителя. То, к чему он в своей жизни стремился, оказывается, было возвышенным чувством собственного достоинства. Иисус лишь советовал человеку себя унижать, дабы он мог истинно возвыситься. То, к чему Иисус действительно стремился, было истинным смирением перед Богом. Он особо ценил искренность, чистоту сердца. Верность была главной добродетелью в его оценке характера, тогда как неустрашимость была сутью его учений. Слова «не бойтесь» были его девизом, а долготерпение – идеальной чертой сильного характера. Учение Иисуса – это религия мужества, смелости и героизма. Потому-то своими личными представителями он и избрал 12 простых людей, большинство из которых были сильными, мужественными и смелыми рыбаками. Иисус мало говорил о социальных пороках своего времени и редко упоминал о нравственных проступках. Он был позитивным учителем истинной добродетели. Он старательно избегал негативного метода передачи наставлений. Он отказывался говорить о зле. Он даже не был реформатором нравственности. Он хорошо знал и учил апостолов тому, что чувственные стремления человечества нельзя подавить ни религиозными упреками, ни юридическими запретами. Его немногие осуждения в значительной степени были направлены против гордыни, жестокости, угнетения и лицемерия. Иисус не обрушивался с яростным осуждением даже на фарисеев, как это делал Иоанн. Он знал, что у многих из книжников и фарисеев честное сердце, и понимал их рабскую зависимость от религиозных традиций. Иисус особо подчеркивал, что нужно прежде сделать дерево добрым. Он внушал троим апостолам, что он ценит всю жизнь в совокупности, а не только некоторые определенные добродетели. В этот посвященный учению день Иоанн узнал, что главное в религии Иисуса – обретение сострадательного характера, сочетаемого с личностью, устремленной к исполнению воли Отца Небесного. Петр усвоил мысль, что Евангелие, которое они готовились возвещать, было поистине новым начинанием для всего рода человеческого. Это впечатление он впоследствии передал Павлу, который и сформулировал из него свое учение о Христе как «втором Адаме». Иаков понял замечательную истину о том, что Иисус хотел, чтобы его дети на земле жили так, будто они уже были жителями построенного Царства Небесного. Иисус знал, что люди бывают разными, и учил этому апостолов. Он постоянно призывал их воздерживаться от попыток воспитывать учеников и верующих по заданному шаблону. Он старался дать каждой душе развиваться по-своему, быть перед Богом совершенствующимся отдельно взятым индивидуумом. В ответ на один из многочисленных вопросов Петра учитель сказал: «Я хочу сделать людей свободными, чтобы они могли заново, как малые дети, начать новую и лучшую жизнь». Иисус всегда настаивал на том, что истинная доброта должна быть бессознательной, и, творя милостыню, не позволяла левой руке знать, что делает правая. В эти послеполуденные часы три апостола испытали потрясение, увидев, что в религии их учителя нет места для духовного самоанализа. До Иисуса и после него все религии и даже христианство особенное внимание уделяли тщательному самоанализу, но не так было с религией Иисуса из Назарета. Жизненная философия Иисуса лишена религиозной интроспекции. Сын плотника никогда не учил строительству характера, он учил его взращиванию, заявляя, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Однако Иисус не сказал ничего, что запрещало бы самоанализ как предохраняющее средство против самодовольного эгоизма. Право войти в царство обусловлено верой, личной верой. Плата за то, чтобы оставаться на поступательном пути вхождения в царство, бесценная жемчужина, ради обладания которой человек продает все, что имеет. Учение Иисуса – это религия для каждого, а не только для слабых и рабов. Его религия в его время не обрела форму определенного вероучения и теологических законов. После себя он не оставил ни строчки писаний. Его жизнь и учение были завещены Вселенной как вдохновляющее и идеалистическое наследие, пригодное для духовного водительства и нравственного наставления всем мирам во все времена. И даже сегодня учение Иисуса стоит в стороне от всех религий как таковых, хотя и является живой надеждой каждой из них. Иисус отнюдь не учил своих апостолов, что религия – единственное стремление человека на земле. Таково было представление евреев о служении Богу. Однако он настаивал на том, что религия должна стать исключительным делом двенадцати. Иисус не учил ничему, что удерживало бы верующих в Него от стремления к подлинной культуре. Он порицал лишь закосневшие в традициях религиозные школы Иерусалима. Он был либерален, добросердечен, учен и терпим. Показному благочестию не было места в его философии праведной жизни. Учитель не предлагал никаких советов для разрешения нерелигиозных проблем и своего времени, и всех последующих эпох. Иисус желал развить духовное понимание вечных реальностей и стимулировать стремление к оригинальности жизни. Он занимался исключительно сущностными и неприходящими духовными нуждами рода человеческого. Он явил доброту, равную Богу. Он превозносил любовь, истину, красоту и добродетель, как божественный идеал и вечную реальность. Учитель пришел, чтобы возжечь в человеке новый дух, новую волю, наделить его новой способностью познавать истину, испытывать сострадание и выбирать доброту, волю быть в гармонии с волей Божией, сопряженную с вечным стремлением стать совершенным, как совершен Отец Небесный.